Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, хочу отчитаться перед вами о очередной поездке, которая прошла вот-вот на днях. Мы вернулись с Донбасса буквально 2 дня тому назад. Побывали не только в Горловке, побывали не только в Донецке, но и еще побывали в Запорожской области, которая вот в данный момент времени только-только освобождается от фашистских захватчиков. Я не боюсь этого слова, потому что люди, которые используют методы мерзавцев, которых мы победили в 1945 году, иначе как нацистами и фашистами, я называть не могу. Это родные места полковника запаса Дудки Александра Владимировича, с которым я вместе ездил. Он руководит водномоторным клубом, спортивным клубом на Волге. Клуб называется «Глобус». Это большой клуб, и они занимаются благотворительной деятельностью. И мы вместе с ним поехали. Это его родные места. Вот по этим родным местам, то есть половина груза была в Донецк и Горловку, а другая половина груза была отвезена в Запорожскую область. Милости просим прослушать репортаж, вы сделаете выводы, конечно же. Это совершеннейшая правда, мы ничего не скрываем от вас, так вот там проходит жизнь. Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, отчитываемся перед вами о крайней нашей поездке на многострадальную Донбасскую землю. Сейчас мы с Александром Владимировичем Дудкой находимся в село Смирново Куйбышевского района. Вот мне помогает отвечать на мой вопрос не кто-то, а атаман войска Запорожского низового Юрченко Сергей Николаевич, который здесь, в этом поселении, осуществляет функции главы администрации, ну и вообще, судя по всему, он здесь и милиционер, он здесь за все, и везде он здесь главный сейчас, поскольку такое сложное время. Вот, и мы просим, конечно, Сергея Николаевича рассказать о том, какие у него здесь проблемы, с чем он сталкивается при налаживании российской жизни.
Да, добрый день всем слушателям. Очень рад, что есть такая возможность передать какие-то слова и благодарности, и вообще информационное, поделиться той жизнью, которая проходит на этой местности. Что хочется сказать? Ну, во-первых, я зам главы администрации, ну, и еще являюсь атаманом войска Запорожского низового. Слава Богу, наши территории вернулись в родную гавань. Люди, конечно, здесь по-разному приняли это, те люди, которые более воцерковленные, православные, более на наших позициях, более, скажем так, русского толка, это все понимают, что должно было это историческое событие произойти. Ну вот мы опять, слава Богу, на русской земле. Проблем, конечно, хватает в разном направлении, вот сельхоз направление, потому что все-таки это у нас здесь сельхоз район, ну вот и вообще районы Запорожской области, это все-таки аграрные районы, которые сеют, жнут, собирают, удобряют, ну вот садят, ну и так далее. До простых таких разных бытовых. Ну вот, потому что, ну, саботаж людей, там, скажем так, административного уровня, которые раньше работали при Украине, а сейчас кто-то боится, кто-то специально не хочет выходить на работы, до таких, как школа, я думаю, не только в нашем районе, это везде по Запорожской области есть проблемы. Почему? Потому что масса учителей реально не вышла на работу, и несмотря на никакие уговоры, что это же ваши дети, которые родились здесь, на нашей Запорожской земле, которым некуда уехать, там, в Польшу, в Венгрию, даже тоже Украину, а куда им ехать? Они здесь родились, они, у них здесь дома, у них здесь родители старенькие, которые там пооставались, ну вот, то учителя не поддержали в своей массе и не выходят на работу.
Сергей Николаевич, я вот хотел бы акцентировать здесь на этом вопрос. Разъясните этот вопрос для наших радиослушателей, потому что некоторые находятся в таком каком-то блаженном неведении о том, как конкретно ведется работа по саботажу. Откуда она ведется, кем она ведется, какие слова говорятся. Вы же все это знаете. Радио Радонеж никогда не скрывает ничего от своих радиослушателей, чтобы не витали, что называется, в облаках, а понимали, с кем они имеют дело и какие методы эти негодяи придумывают для того, чтобы осуществить свои коварнейшие планы.
Война идет и в натуральном виде боевыми действиями, ну и скрытая война, информационная война, ну вот, и очень жаль, что мы пока, скажем так, ее не выиграли. За каждым населенным пунктом, вообще я по Запорожской области, я уверен, я думаю, и в Луганской, и в Донецкой Народной Республике, в других там областями закреплены сотрудники СБУ, которые ведут телеграм-каналы разного направления, но закреплены за каждым населенным пунктом, ну, большим там районом, городом, ну, вот, которые работают за пределами освобожденной Запорожской области или Луганской, или Донецкой на наших территориях. Они ведутся со стороны как минимум Украины, а возможно даже и за пределами Украины. Ну, конечно, администраторы есть, я уверен, и среди местного населения, которые аккуратно там, наверное, со второго телефона, аккуратно там под подушки, накрывшись одеялом, всякие гадости пишут. Потому что вот я читаю разные, конечно, каналы, то ничего, вот за там 4, 5, 6 месяцев, кто-то раньше, кто-то больше, ничего хорошего, положительного, точнее, скажу так, в этом никаком телеграм-канале, который вот держится с той стороны, не прошло. Ну, вообще.
А прямые угрозы вот конкретным людям. Вот начнем с главы, с замглавы администрации Юрченко Сергея Николаевича. Сколько, дорогой Сергей Николаевич, фугасов у тебя было во дворе?
Ну, да, были разные жизненные ситуации, непростые, скажем так, были, слава Богу.
Больше двух.
С Божьей помощью, Боженька пока сохранил жизнь, значит, почему-то еще нужен. Ну, вот. Но угрозы поступают, и я, ну, для меня эти угрозы плюнуть и растереть. Ну вот, извините за выражение, но местные жители, все-таки те, которые здесь родились, ну, знаете, село есть село, как говорится. Конечно, люди боятся, переживают, что про них всякие гадости пишут. Обычно они вымышленные, придуманные, высосанные из пальца, как говорится. Ну вот, но село есть село, и люди, конечно, очень переживают. Доходит до, ну, ситуации очень простых. Выходит в детский садик. Персонал частично изъявил желание работать. Ну вот, на следующий день написали бумаги об увольнении. За ночь бывшие сотрудники, которые выехали, бывшая директор детского садика, которая бросила свой садик и сбежала, проработали этих людей через, опять же, через WhatsApp, через Viber, созвонились и угрозами, и физической расправы, и наши прыгнут,
на куски порежут.
Да, и порежут, и посадят, и убьют, и 15 лет тюрьмы, и так далее, так далее, так далее. Ну вот, и, конечно, женщины там не смогли это выдержать, и буквально все на следующий день ушли. А надо запускать садик, а надо запускать школу, надо запускать администрацию, надо запускать колхозы, ну вот, магазины и так далее, так далее. Кто, если не мы, это будем делать? Поэтому приходится оговаривать, приходится доказывать, приходится, ну, все-таки рассказывать, что все-таки есть силы, которые защитят этих людей. Ну вот, кто-то, ну, по-разному оценивает. Кто-то соглашается, кто-то выходит на работу, а их, честно говоря, очень мало. Ну вот, конечно, я понимаю, что в больших городах, там, как Бердянск, Мелитополь, это, наверное, намного легче с личным составом, ну, учительского, преподавательского, ну и вообще административного. А вот в сельской местности, при фронтовой зоне, ну, конечно, люди очень боятся. И, опять же, сыграло много все-таки и киевские, и харьковские, и херсонские события. Ну, а что, кажу, вы уйдете, а мы не тут жить. Что мы не тут робить? Что вы зі мной...
Боятся.
Да, боятся люди. Ну, вот. И самое главное, вот, дорогие слушатели, хочу подчеркнуть, вот общаясь с людьми, вот те люди, которые боятся, вот они же думают или говорят, или им говорят, что мы плохие, мы орки, бандиты, насильники, ну вот, бабушек и детей и так далее, но они боятся, большинство, не нас, а своих ЗСУ-освободителей. То есть, представьте, вот мы уже здесь, для них мы плохие, ну вот, страшные,
налаживаете жизнь.
Да, и мы плохие. А те, которые придут, вот они боятся именно их. Именно вот эти сбройные силы Украины, которые придут якобы освобождать их. Так вот они, мы здесь, они нас менее боятся, чем тех людей, которые придут с автоматами их якобы освобождать. Вот такой нонсенс, вот представьте. Ну вот, поэтому с людьми работаем, не так все это просто. Да, но, ну, понемножку, видите, администрации запускаем, понемножку школы запускаем, понемножку садики запускаем, работаем.
Помогай Бог. Конечно, работа сложная, как раз это называется не просто межсезонье, это называется межвремение, что самое сложное. Вот. Но немножко о себе расскажите.
Мне немножко здесь, конечно, легче разговаривать с местным населением. Я школу заканчивал буквально здесь рядом, в соседнем селе. Вот, 11 класс Андреевской средней школы, ну, вот, Бердянского района. После этого я служил, учился, работал.
Образование, ну, вот, военное.
Да, образование у меня военное, потом и гражданское. Потом переехал я в Крым, город Бахчисарай. Там и служил в 70-м инженерно-саперном полку. Был дважды депутатом Бахчисарайского городского совета, председателем депутатской комиссии. Там же и в 2014 году и принимал непосредственное участие в Крымской весне.
Ну, надо сказать откровенно, что он не просто принимал, Сергей Николаевич не просто принимал участие, а получил орден мужества. Лично из рук президента Владимира Владимировича Путина. Так что все не просто так, дорогие братья и сестры.
Я на то время уже был руководителем, атаманом Бахчисарайской казачьей организации, потом атаманом объединения казаков Крыма, и казаки Крыма, Севастополя непосредственно принимали конкретно, я бы сказал, участие в Крымской весне, оказывали содействие, ну, вот, и вооруженным силам, и наведение порядка, ну и так далее. Потом был на Донбассе, в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике. Последние 5 лет был на государственной службе Луганской Народной Республики, советником главы по вопросам казачества, кадетского образования, военно-патриотической работы Луганской Народной Республики Пасечника Леонида Ивановича. Ну вот, считаю, по нашей республике очень большие подвижки по казачеству прошли. Конечно, очень благодарен, это глава республики поддержал, это руководство республики. Запустили мы целый ряд кадетских казачьих корпусов и в Луганске, и в Волчевске, в других городах. Кадетские классы были открыты, единая казачья организация была запущена, начала работать, и замыкалась она на органы власти. Был создан совет атаманов при главе республики, куда вошли руководители казачьих организаций с каждого города. Ну, то есть работа была проведена. Ну и, конечно, с началом спецоперации, так как все-таки здесь мои родители, я здесь вырос, конечно, я принял решение поддержать здесь спецоперацию. Я не военный человек, я и шел по гражданской службе, был и замглавы Куйбышевской, Розовской администрации, сейчас замглавы Куйбышевской администрации, работаем, помогаем людям налаживать быт. Считаю, что почет и уважение и низкий поклон защитникам, которые на передовой, которые с оружием в руках защищают рубежи нашего русского мира, ну вот, Запорожской, Донецкой, Луганской Народной Республики, в других Херсонской областях. Вот. Но забывать и работников, скажем так, тыла, работников администрации никак нельзя, потому что, поверьте, очень сложно, когда недопонимание среди личного, ну не личного, а сел, городов, где есть угрозы поступают от интернета до личных, где надо запускать администрации, аптеки, школы, больницы, вот, надо ежедневно уговаривать людей, а поверьте, за... Вот я еще веду, у меня педагогическое есть образование, еще урок истории, первый урок старших классов, я иду, веду еще историю, ну вот, то наследие Украины не прошли просто так. Вот в пятом классе есть дети, которые еле-еле пишут. Есть, ну, масса детей, вот один из первых моих уроков в каждом классе, 6, 7, 8, 9, 10, 11, то я задавал и домашнее задание, спрашивал, вот вы живете в этих населенных пунктах, где вы сейчас живете, вот на этой местности, почему название ваших сел, вот непосредственно Смирнова, генерал-лейтенант, который здесь воевал, который здесь погиб, который здесь в центре поселка мемориал, дети не знают этого, дети, которые здесь родились, дети, которые здесь живут, вместе с родителями, никто их при Украине этому не учил. Историю специально не то, что перекручивали, была установка, наверное, об этом специально не говорить, переписывалась и не договаривалась.
Ну а переписанную эту историю они хоть знают?
Я бы сказал так, от старой, от нашей истинной истории они отказались и их не учили, а новой, конечно, они не учителя, они сами не знают. То есть новому ничего не научили, а старому все сделали, чтобы забыто было. Поэтому то, что сейчас делают учителя, это очень важно. Все-таки мы сейчас ведем по российским программам обучения. Очень важно, чтобы те учителя, квалифицированные учителя, в том числе из Российской Федерации, могли сюда приехать и поддержать. Я понимаю, что масса идет добровольцев служить в армию, вот, участвовать в спецоперации. Но я уверен, что и нужны учителя, врачи, руководители среднего звена, бухгалтера, которые так же само, как могут принять участие как добровольцы, как волонтеры, но не обязательно на первой линии фронта. А вот у нас, при фронтовых территориях, потому что на каждом этапе нужны люди.
Да,
от учителей, садики, школы, больницы, администрации очень нужны.
Вот если заранее продуманы были вот эти слова, которые вы сказали, правильно, может быть, и Херсона-то не было бы, и других отступлений не было. Люди бы пришли, наладили бы сразу жизнь, и все было бы нормально, и все стало бы на свои места. Благодаря волонтерам, благодаря, как вы говорите, благодаря добровольцам, которые бы приехали и помогли, в конце концов, и канализацию, свет наладить, и подежурить у врачей, и заняться социальными работниками. Вот такие вот сейчас очень нужны. Это вот такие вот волонтеры, вот такие вот добровольцы. Верно я говорю, нет?
Да, так точно, потому что, еще раз скажу, большое спасибо братьям-казакам и тем людям, которые выступили, вот, поддержку СВО, участвуют в СВО как военнослужащие, как добровольцы на первой линии фронта, второй, третий, неважно. Но, поверьте, для тыла, для второй, третьей линии, где работают все-таки жители, живут и так далее, нужны и специалисты разного профиля, от врачей до педагогических работников. А что сделала Украина, еще раз хочу сказать. Понимаете, вот они ввели там закон о коллаборационизме. Угу. Вот, ну, коллаборанты, вот обвиняют вот тех людей, которые здесь начинают хоть как-то работать с органами власти, коллаборантами. Но туда внесли кого? Государственных служащих, понятно, да, работают на новую власть, я это еще могу понять. И учителей. Вот государственные служащие и учителя, они для них коллаборанты. Ну вот, то есть учитель, который там в истории работал в школе там поселка Смирнова или Алексеевки или еще какого-то населенного пункта, которому некуда убегать и со своей земли, у которого старенькие родители, ну вот, изъявил желание учить своих детей, которые здесь же родились, то он подпадает под статью, что он коллаборант, ему там 15 лет тюрьмы и так далее. То есть не не там бизнесмен, не там человек, который зарабатывает деньги, ну вот, а вот учитель, который согласился работать в школе, учить вот этих детей брошенных, которые на Украине точно никому не нужны. Понимаете? Поэтому учителя для сельской местности, для прифронтовых территориях, учителя, воспитатели в детских садах, ну, очень нужны. Поэтому это, я считаю, тоже подвиг, если человек приедет и будет учить детей правильной истории по правильным программам.
Сергей Николаевич, а вот по нашей деятельности, мы, к сожалению, можем только вот как радиостанция «Радонеж» предложить, может, найдутся такие герои, которые поедут, поработают, может, вспомнят кто-то свои корни, хотя бы, ну, на какое-то время хотя бы, может быть, сначала приедут на месяц, на два, на три, а кто-то, может, и останется, мы можем предложить только это. А вот из благотворительной помощи, что в первую очередь нужно для того, чтобы вот сюда привозить? Ну, сейчас в данный момент будем, наверное, говорить о нуждах администрации и нуждах школы, и нуждах детских садов, если я так верно понимаю проблему.
Ну, гуманитарная миссия, скажем так, гуманитарная помощь бывает разная. Я понимаю, что, опять же, скажу, в больших городах, в больших районах, там, ну, вот, она бывает получше. При фронтовой зоне она, конечно, похуже. Нам оказывают содействие. Что нужно? Нужны, конечно, вот, в первую очередь, конечно, учебники. Нужны, конечно, тетрадки. Нужны канцелярия. Нужна для школы. Для школы, для садика, те же альбомчики для рисования какие-то, фломастеры, карандаши. Карандаши, учебники, просто книжки, потому что, понимаете, вот заходишь в школьную библиотеку, то там пол только, я не знаю, стеллажей про Голодомор. Реально, про Голодомор вот ученик 5 класса должен эту фигню читать. А хочется просто, ну, там, я не знаю, «Таинственный остров» взять почитать, Жюль Верна там какие-то рассказы почитать, я не знаю.
Тех же «Трех мушкетеров».
«Трех мушкетеров», Дюма, ну вот, ну и так далее. Вот просто даже литературу интересную, там, пусть где-то повести, где-то рассказы, где-то стихотворения, где-то там просто прозу, там, Пушкина, Лермонтова. Я уверен, что каждая школа будет благодарна, если, ну, вот, помогут даже вот такими книгами для чтения, для библиотеки, для неклассного чтения. По одежде, конечно, что хочется сказать. Ну да, денежной массы тут у людей очень небольшая, скажем так, хотя мы и оформляем пенсии, и начинаем выдавать их, уже выдаем и пенсии, и соцвыплаты, но денег, конечно, у людей тут не хватает, и, да и не за что купить, да и негде купить, по большому счету, я понимаю, еще раз скажу, в больших городах может куда-то поехать, но из там Сполох, или с Конских Раздор, или там с Розовки, ну, не поедешь в Мелитополь на рынок скупляться по одежде. Поэтому для прифронтовой зоны, я уверен, и для деток, и обувь какая-то, для взрослых какие-то тут куртки. На рынке вы не найдете. Все достанется людям. Ну, вот, и поверьте, увидите эти там слова благодарности, или глаза благодарного ребенка, когда там он оденет.
Просто, ну, вот, сможет пойти куда-то.
Да, в теплой там одежде или в теплой обуви. Ну вот, я не хочу сказать, что здесь критическая ситуация, что здесь живут бомжи, там нечего одеть. Ну вот, но что-то изнашивается, что-то те же дети вырастают. А просто поехать в город, да, ну, нету у человека возможности. Поэтому, если есть возможность помочь, ну, поверьте, люди будут благодарны.
Спасибо большое, Сергей Николаевич, за ваше интервью. Я думаю, это будет интересно нашим радиослушателям, потому что это действительно репортаж с земли, самое что ни на есть.
Я так немножко сказал, еще добавлю, что я тоже смотрю и российские программы, новостные программы, даже сегодня утром начинал новости на Первом. Надо не забывать все-таки, еще раз скажу, работников прифронтовых территориях, гражданских работников, простых учителей в школе, сотрудников полиции, которые не побоялись выйти, а их у нас очень не хватает, простой учитель музыки, которого трудно найти, или учителя физкультуры, которого нету до сих пор. Поэтому надо не забывать и такие специальности, и такое направление, потому что, поверьте, очень сложно работать, и очень приятно, когда все-таки вспоминают из-за нас работников, там, скажем так, тыла первой линии прифронтовой территории. Я вот нахожусь с первых дней спецоперации, с 24 февраля, и рискую своими любимыми детьми, своей супругой, там, своей семьей, и если будут там слова благодарности, или кто-то о нас будет все-таки помнить, то, ну, Это всем будет хорошо и очень приятно. Всем работникам, которые работают на прифронтовых территориях.
Спасибо большое. Помогаю вам Бог. Всего доброго. Спасибо. Дорогие братья и сестры, у нас есть великолепная возможность. Люди просто очень занятые, работы очень много. Тем более сейчас еще такой гололед страшный в селе, что перекрыты дороги. И мы все-таки перехватили Валентину Федоровну Северин, главу сельского совета села Смирново. Это освобожденные территории, это Запорожская область. Ну, не скрывая всю правду, Валентина Федоровна, скажите, пожалуйста, как вас угораздило попасть на эту должность? Вы ж, где-то же вы работали до этого все-таки. Как вы сюда попали?
Здравствуйте, дорогие слушатели. Я в последнее время, конечно, работала на разных, и начальником отделения связи, и помогала воспитывать внуков. Но потом, когда пришло такое время, и надо было начинать жизнь на освобожденных территориях, и вот я сама с соседнего района, с Бердянского, и надо было здесь кому-то начинать, но некому было, вообще некому. И мне сказали, ну надо. Вот я все бросила детей, ну никак не бросила детей, оставила на дочку, пришла и начала здесь работу. Я ознакомилась, и пошли оформлять мы пособие старикам. Конечно, жизнь, как везде, в этот период, в военное время, тяжелая, но надежда у нас есть и будет, и мы, конечно, знаем, что все будет хорошо со временем, надо победить. И у нас, конечно, остались на этих территориях в основном старики. 30% населения осталось, где-то 70% уехало. Оставили бабушек и дедушек, внуков.
Оставили или бросили?
Бросили и уехали. Внуки и дети, остались старики сами. Приходят они к нам и говорят, вот что нам делать? У нас нет ни пенсии, ни денег осталось, все, что было, мы потратили. Нет ни угля, ни дерева, нет ни продуктов. Что мне делать? Помогите. Мы всеми силами помогаем, чем можем, подключаем и арендаторов, которые остались на месте, подключаем людей, которые могут чем-то помочь. Спасибо, сейчас выделили им льготным категориям уголь по 2 тонны бесплатно. Стараемся, это тоже очень большая проблема, доставить этот уголь. И дровами помогаем, и продуктами. Какая гуманитарка бывает, мы все развозим, и списки составляем нуждающимся. И ездим по домам, конечно, сердце кровью обливается, когда видишь бабушку, дедушек, которые плачут и говорят, что вот всех похоронили, или все ушли, или все уехали. Но очень тяжело запускать жизнь, потому что мы здесь запустили и школу, и садик, и аптеку, одни из первых в районе. Даже в Куйбышеве еще не было в районном центре, у нас уже аптека работала. Школу запустить, это было такой героический подвиг, потому что и родители боятся отпускать детей. И пропаганда ведется такая, что вообще мы коллаборанты, и статья, и накол, и уши поотрезают, и все. А учителя, которые остались, саботируют полностью, не хотят идти работать. Мы им объясняем, вы своих детей будете учить, не чьих-то. Но они боятся. Они вроде бы сегодня согласны, завтра уже не согласны, потому что за ночь с ними поработали с противоположной стороны, и так запугали, что они просто боятся. И ни один учитель не пошел из старых работать. Пошли те, что молодежь какая-то там позаканчивала школу, были то в декрете, то никогда не работали, а пошли. Или пошли наши работники, которые пришли без образования. Вот кто согласился, тот и пошел работать, например, в администрацию. Потом в этом году поступили в Бердянский институт, в этом году бесплатно поступление. И они сразу же пошли работать и в школу, читать как могут, подготавливаются. Дети очень довольные. У нас в школе 107 человек учащихся. и автобусы, подвоз, и садик работает, и детей кормят до 4 класса.
Кормят
бесплатно, включительно 4 класса. Дети очень довольны и выедают все до крошечки. Ничего не остается в столовой. Дети довольны, потому что вот это же и пандемия, и все, и онлайн. Они пошли, общаются. Да, есть много трудностей. Нет учебников. Учебников буквально нет. Учителям нет вот этих всех пособий. Они все через интернет как-то достают это все. Медицина, слава богу, подключилась, они работали еще на ту власть, а теперь уже согласились все дружно и на и здесь. Но мы им все поставили, и этот и уголь, и дрова сами напилили, почту очень хорошо поддержали. Если бы не мы, то почта бы у нас, наверное, бы не работала. Мы ремонт сделали, и подборка кадров – это просто такой вопрос, что прям, ну, не один день надо уговаривать людей, и сегодня они согласились, завтра нет. Почтальонов мы нашли с большим трудом, но работают, и помогаем им и охрану, и помогаем доставлять как-то пенсию, потому что другие села, одно село, ну, сюда входит 12 населенных небольших пунктов, и, например, от нашего Смирнова до Вельманки 12 километров, и это же надо как-то доставить эту почту, мы помогаем.
Это 12 в одну сторону.
Да, 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 ну, в одну, хотя бы в одну сторону, это же надо доставить ее, эту почту, деньги, чтобы это была безопасность, и там уже на месте почтальон возьмет и разнесет. В общем, трудностей много, нас, конечно, нет участкового, мы бы очень хотели, чтобы кто-то нам помог, и кто-то откликнулся, приехал участковым поработать в нашем...
В Западе, шериф.
Да, вот приходят ко мне люди в сельской местности, приходят ко мне люди чуть ли не каждый день. Алкоголики там, они и предполагают, кто, вот, говорит дедушка, у меня ночью украли кролей и уток. Пожалуйста, давайте сейчас пойдем к ним, я знаю, кто они там пьют. И этих кролей поищем. Я говорю, ну кто? Я вот женщина уже скоро пенсионного возраста. Ну давайте пойдем вместе. Он на меня смотрит, говорит, ну а что вы сделаете? Ну а у нас нет участкового. Ни в нас, ни в районе. Только в другом районе есть по таким очень уже с, прям случаям выезжает с Розовки к нам милиция, пока мы их дождемся. Даже если нет милицейского образования, есть высшее техническое, возможность есть, можно устроиться работать за зарплату, хорошую зарплату, работать участковым.
Жилье.
И предоставляем жилье и учителям, и всем, кто хочет помочь. Нам очень много нужно специалистов. Мы все не специалисты, мы пришли. Кто захотел отработать с нынешней властью, тот пришел и учимся. Учимся буквально вот по интернету, на своих ошибках, по всяким. Очень тяжело и очень много ждунов, потому что...
Как вы сказали, ждунов?
Ждунов, да. Они у нас называются ждуны, которые сидят и ждут, пока придут их назад освобождать.
Угу.
Да, мы, конечно, им говорим, что...
От хорошего.
От хорошего, да. А некоторые уже сейчас, спустя некоторое время, приходят и говорят, да я, наверное, уже не хочу, чтобы пришли. Пусть будет так, как будет. Мы будем надеяться, что все наладится, потому что если придут теперь опять, они нам говорят, если мы дома никуда не пошли, и мы уже коллаборанты, и нам статья и все прочее, и они нас расстреляют, то что будет, если они... Не дай бог придут сюда.
И узнают, что человек пенсию получил.
Да, и узнают, что человек получал пенсию. Или даже не получал, а просто остался на этой территории. Это уже коллаборант, это уже статья, это уже просто, я им говорю, это будет здесь выжженная территория. Никто не отступит с этой территории. Значит, здесь будут боевые действия, значит, будет никого, ничего, выжженная территория, если, не дай бог, здесь будут бои. Ну, вроде бы люди понимают, но ждунов очень много, палки в колеса составят, и смеси бросают, и окна бьют, и угрожают, и ну, очень много. И некоторые, например, там торгаши на рынке не хотят принимать российские рубли. Ну, ничего, я думаю, мы прорвемся, все будет нормально. и дети увеличивается количество детей в школе, вот приходят, и садик работает тоже с трудом. Сегодня одна пришла, говорю, работает в школу, пришла за помощью, пришла, мы ей дали, какие вещи на детей есть, узнать пришла, когда будут ей деньги, пенсия, не пенсия, пособие на детей. Я говорю, дети в школу ходят, там старший, нет, не ходит, почему? Боимся, что будут прилеты, что военные ездят. Я говорю, ну, 107 человек ходит, им ничего. Я говорю, пожалуйста, подумайте. Она, хорошо, завтра пойду в школу, если будет нормальная погода, напишу заявление, и ребенок пойдет в школу. Так, а учителя? Там же учителя неквалифицированные. Я говорю, ну, какие есть, дети довольны, спасибо, ну, и за
пишут,
то.
Писать-то научат.
Да, да, а да.
После пятого класса люди писать.
Да, да. Конечно, тяжелое положение. Нам нужны учителя, бухгалтера квалифицированные нужны, прям очень нужны. И много других специалистов. Да, нашли по подвалах мониторы, ноутбуки, туры. Клавиатуры, да, это все нашли и, ну, себе поустанавливали, теперь мы можем хоть немного работать. Работы много, и снился надо оформить, и все.
А к старикам поехать нет
возможности? Нет, нет возможности.
Все пешком?
Да, если есть там у кого свои машины, вот своими машинами это все заправляется за свой счет, и своими машинами ездим.
Такая благотворительность.
Кого... Да, да. Так что местным. У нас просьба, конечно, такие машины, которые в основном для села по нашим дорогам, нам очень бы были в помощь.
А рембаза есть, починить мужики смогут?
Топом, да, смогут свои местные кулибины.
Прикрутить.
Да, да.
Спасибо, Господи.
Да.
Ну, мы будем стараться, чем можем помогать, как радиостанция «Радонеж», так и другие организации. Будем надеяться, что люди откликнутся на ваш такой призыв. И, может быть, даже кто-то сюда и приедет. Но мы опять же говорим, что это не Москва. Это совсем иные условия, и здесь нужно просто иметь чувство патриотизма и желание что-то сделать в своей жизни, что-то в своей жизни изменить, дабы помочь этим людям. Действительно, они как слепые котята. Им вот глаза кто-то закрыл, и вот они толдычат свою мантру про Россию, про Рашку. А оказывается, это все совсем-совсем по-другому. Но еще какие-нибудь у вас есть определенные пожелания?
Ну, конечно, детям бы помочь в школу учебниками, вот это, тетрадями всякими, да и одеждой тоже, но одежда это обувь, верхняя зимняя одежда теплая. Ой, пожелание как-то поддержать нас и морально, и, ну, откликнуться, хотя бы узнать, чем помочь вам. И
хоть а вот как-то. Вам писать сюда как?
Я даже не знаю на данный момент.
WhatsApp, Telegram.
Да, WhatsApp, Telegram. Telegram в основном.
Просто
да.
Смирнова.
Смирнова, Куйбышевского района. Так, да, так не найдут. А...
Через радио
Радонеж. А, да, давайте.
Звоните на радио Радонеж.
И мы дадим координаты.
Знает все.
Да.
Ну, помогай вам Бог в вашей нелегкой работе. Спаси Господи, мы рады, что такие вот откровенные, хорошие люди все-таки пришли сюда и говорит о том, что жизнь все-таки наладится. Большое вам спасибо от всех радиослушателей, от того, что вы здесь, на линии практически разграничения, налаживаете нашу российскую жизнь. Да.
Победа спасибо. Будет за нами, все будет хорошо, мы не сдадимся и все выдержим.
Спасибо, Господи.
Спасибо и вам.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот мы на освобожденной Запорожской земле, Запорожская область, Куйбышевский район. И беседуем мы с директором Алексеевской общеобразовательной школы Еременкой Светланой Сергеевной. Ну, Светлана Сергеевна – это молодая такая красивая женщина, очень активная, и все здесь вокруг нее вертится, крутится, она настоящая хозяйка. А мы хотим у нее вот спросить вот о чем. Светлана Сергеевна, Украина декларирует, что она цеевропа. Что липше, чем на Украине, нигде не бывает. А вот скажите, вот ушли они все отсюда, да? Какой уровень образования у детей, какой уровень преподавания был здесь у тех преподавателей, которые были здесь до вас?
Здравствуйте. Могу ответить на этот вопрос такими словами следующими. На данный момент в нашей школе 108 детей. Вот мы этих детей собирали, бережем как зеницу ока. Было их до специальной операции порядка 260. Вот. Сейчас мы работаем в полном режиме, стараемся, педагогический коллектив собрали, из предыдущих не остался никто, все отказались работать. По поводу уровня детей могу сказать следующее, это проанализировавши сама, а также с коллективом, мы сделали такой вывод, что уровень детей ниже среднего. Мы были крайне удивлены, когда дети не умели читать, дети 5-х классов, 8-х, 10-х классов.
В десятом классе,
да, ребенок, он не умеет читать и писать совершенно. И что было удивительно, мы ему предоставили книжку украинскую, украинской литературы, а ничего не меняется, совершенно не меняется. Русский язык в школе не преподавался. А если и преподавался, то в таких малых количествах. И так это было ущербно. То есть это полностью запрещалось разговаривать на русском языке. Все мероприятия. Все проходило исключительно на украинской мове. С этого мы имеем теперь следующее, что дети вот 5-х, 8-х, 10-х классов не владеют, не то что в среднем, а вообще не владеют русским языком. Очень страшно, когда 11-й класс, им нужно поступать, 10-й класс, им тоже нужно, у них год остался, тоже нужно поступать. Это такой должен быть объемный, большой, колоссальный труд, чтобы детям хотя бы азы чтения, грамматики, это все предоставить. На данный момент у нас 12 педагогов. Наши педагоги совмещают и начальные классы, и ведут предметы у старших. Я повторюсь еще раз, ни один педагог из украинской школы не остался работать.
То есть они саботируют. Некоторые здесь остались жить, но на работу саботируют.
Саботировали всех. Угрожали друг другу, если ты пойдешь.
Вот по поводу угроз мы отдельно с вами поговорим.
Да.
Это серьезная вещь, братья и сестры, поскольку вот Светлана Сергеевна постоянно получает такие угрозы, что это только маньяк может выдумать такие идиотизмы, которые здесь и в интернете, и в личку буквально некоторые персонажи говорят. То есть они живут как на пороховой бомбе. Расскажите поподробнее. Просто-напросто это как в самые что ни на есть такие времена революционные 17-го года, то как с кулаками борьба была в свое время. Ну, расскажите, пожалуйста, об угрозах.
С угрозами я столкнулась уже давненько. Это был май месяц. Когда я осталась работать, я продолжила работу свою, не директором, конечно, я была директором Дома культуры. Я осталась работать, и от своих же односельчан регулярно получала угрозы в телефонном режиме. Потом, я не знаю, у них, наверное, видимо, группы какие-то есть, они скидывают все личные данные. Постоянно приходили сообщения, извиняюсь, было такое, живали ты, не боишься выходить на улицу, заминировали дом. Вот в день, да, конечно, это сбивало очень сильно. Нормальный человек, ему становится страшно. Но никогда ни на один день не остановилась. Я просто понимаю то, что информационная война, она надолго. Но опасаться тоже нужно. Здесь тоже идут угрозы. Телефоны. Группы, сообщества собирают, номера, где ты живешь, адресное, все, угрожают твоими родственниками, узнают, если есть дети, угрожают. Вот в такой обстановке мы работаем, и, к сожалению, ну вот с этим пока бороться у нас никак не получается, кроме одного – игнорировать.
Да, игнорировать, поскольку это действительно ведется большая работа, ведется она из Киева и под руководством американских ЦРУшников, это, естественно, желание запугать вас. Ну, слава Богу, что вы вот все-таки все это понимаете и остаетесь на своих местах. Скажите, пожалуйста, вот по поводу оборудования, которое было в школе, ведь что-то здесь было, по-моему, очень мало осталось.
Стоит отметить, да, и это тоже. Когда мы пришли в школу, школа была пустая. Не было никакого техоборудования, ноутбуки, принтера, компьютеры, мониторы дорогостоящие, они отсутствовали. Нам пришлось искать, выносили это с домов, просили, чтобы они вернули. Директор непосредственно этой школы. Как они называли это? Мы на хранение. Мы берем чужое у себя дома похоронить.
Еще прошу вас, пожалуйста, чтобы из ваших уст это прозвучало. Как они называют? Называют ждунами или как называют?
Да, люди ожидают, они верят. То, что придут, то, что их освободят. Они очень хотят, чтобы нас оказали. Мы наказали. Мы, кстати, аргументировали учителям. Почему вы не идете? Это же ваши дети, это с вашего сада, это твой сосед, это, возможно, твой даже родственник, может быть, ты чья-то бабушка. Вы учите ваших детей. Ваши дети никому не нужны, если вы их бросаете. Вы знаете, ни один педагог никак на это не ответил. Им было все равно. А они до такой степени, ну, учителя с высшей категории, понимаете? О чем можно дальше говорить? Чему? Я считаю, что ни один учитель, который бросил и оставил, не должен дальше работать. Чему он может научить детей?
Ну, безусловно, он и в те-то времена ничему не смог научить, поскольку до 10 класса еле считают, еле читают. Ему просто все равно.
Я хочу сказать, вы знаете, я сделала большой вывод с этого всего. То есть это был престиж. Престиж школы нужно было поддерживать, нужно было ставить оценки. Да, действительно, по документам школа была довольно-таки неплохого уровня. Но вот мы столкнулись с тем, что столкнулись.
Приписки.
Да, 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 это можно
это сказать. Старые добрые коммунистические приписки. Все понятно.
И вот теперь можно еще сказать, и вот как дети могли поступать дальше? Как? Какое будущее их могло ждать в институтах? Там же даже институтом никак бы не получилось. Совсем никак. Тут еще следующий вопрос, конечно, вопрос родителей. Но пока мы не будем его затрагивать, наверное, родители это устраивало тоже.
Наверное, родители устраивало тоже, поскольку многие же и сейчас не отпускают своих детей в школу.
Да, действительно. Есть такие, которые онлайн обучение. Есть такие, которые сидят. Вот у нас школа открыта с 3 октября. Вот дети до сих пор сидят дома. Что они сидят, что они делают, мы не знаем.
Но они ждут возвращения.
Да, они очень верят, они ждут, что вернутся, защитят, освободят. Это, кстати, открыто они так говорят.
Ну, скажите, пожалуйста, а вот сейчас при становлении, вот новое все, какие нужды у вас конкретные, в чем нуждается школа, как бы в первую очередь, и вообще, что требуется для продолжение нормального учебного процесса?
Ну, я скажу, давайте, как сама школа. Сама школа довольно-таки неплохая. Какие-то косметические маленькие ремонтные работы, они, конечно, должны быть. Мы нуждаемся в технике, в техническом оборудовании. Мы нуждаемся в кадрах, в специалистах. Безусловно, у нас есть учителя, но нужно отдать должное. Нам очень сильно не хватает учителей. Вот что касается детей. Дети нуждаются у нас в помощи. Дети нуждаются у нас в помощи, начиная от тетрадки, ручки, портфеля, дневника, канцелярии до одежды. Очень много людей, очень много семей, чьи они детей, они не отпускают в школу, потому что им нечего одеть.
Такая бедность на районе.
Да, это действительно есть. Потому что здесь немного ситуация, здесь немножко была серая зона. Когда уже предыдущие районы запустились, то тут не было ни выплат никаких, ни оформлений, ничего еще не функционировало. А все почему? Потому что саботировала как администрация, точно так же и школа. Вот теперь мы к этому пришли. То, что родители, то, что люди безработные остались, конечно, цены у нас, ценовая политика высокая. Довольно-таки очень. И дети нуждаются, начиная от шапки, перчаток, обуви. Нет, вот смотришь на ребенка, а он просто раздетый. Тут есть очень много многодетных семей. Очень много малообеспеченных семей, тоже стоит заметить. Да, тут будет большой вопрос к родителям, но дети ни в чем не виноваты. Зима очень сильно похолодала, одежды нет. Вот я столкнулась с такой проблемой, когда мне написано заявление от родителей, мой ребенок не хочет в школу, потому что ему нечего одеть. Это страшно на самом деле.
Но все-таки вы же даже кормите их здесь.
Да, мы запустили, у нас работает
вот
столовая.
Как получилось это сделать?
Грубо говоря, своими силами. Администрация посодействовала фермера, поговорили с фермерами, начали помогать кто мукой, кто картошкой, кто еще чем-то. Вот, своими руками наши повара готовят кушать, свое меню составили. Ну, конечно, люди грамотные, они отталкиваются от норм определенных. Да, мы кормим деток всех бесплатно. На данный момент уже начинает запускаться, нам уже немножко начинают помогать и курирующие органы образования. Но будем говорить лучше то, как мы это все начинали. Начиналось это вот у кого что есть.
Спасибо, Господи. Ну что ж, мы желаем вам всего самого лучшего, чтобы школа ваша процветала, чтобы дети получали правильное образование. И мы счастливы и рады, что та малая пока толика продуктов, книжек и тетрадок и карандашей, которые мы привезли, пойдет вам на благие дела.
Мы очень благодарны. Каждый педагог нашего коллектива, каждый работник нашей школы, безусловно, я, высказываю мнение всех, мы безумно благодарны. Мы очень говорим вам большое спасибо за то, что вы нам оказали такую помощь. Каждый ребенок получит и, как сказать, увидит то, что вы привезли. Мы все сделаем правильно, мы все разделим правильно, мы все проконтролируем. Хотелось бы еще, если есть такая возможность, пожалуйста, помогайте нашей школе. Мы действительно в этом нуждаемся. И верим в лучшее.
Спасибо, Господи. Всего вам доброго.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, мы беседуем с атаманом войска Запорожского низового Юрченко Сергеем Николаевичем. Вот находясь здесь, на казачьих землях, освобожденных землях, нас заинтересовал такой вопрос. Вот казачество в России развивается. Развивается, казачество помогает в военной операции, очень серьезно оказывает помощь. Героически идут на передок люди. А вот как обстоят дела здесь?
Да, добрый день, здорово одевали, братья-казаки. Хочу сказать, что фишка, скажем так, каждого земли, вот взять, допустим, Кубань. Все знают кубанский казачий хор, кубанское казачье войско, вот, атамань. Ростовская область – это Новочеркасск, это Платов, вот, войсковой казачий собор, вот, войско Донское.
Протоиерей Георгий Смыркалов.
Так точно.
Наш любимый, да, так отец точно. Георгий.
Да, в том числе боевого священника. Вот, ну, просто даже в интернете забить все равно вот выходит. А Запорожье, Запорожский край. Ну, опять же, все знают, это Хортица, это Запорожский дуб тот же, ну и Богдан Хмельницкий, ну и Переславская рада и так далее, и так далее. Ну и запорожские казаки. Поэтому я считаю, что Запорожский край – это неотъемлемая часть все-таки и казачества к нему входит и исторически, и сейчас. С самого начала спецоперации казаки на освобожденных территориях начали активную фазу оказывать содействие. Когда не было тоже еще сотрудников полиции, то казаки взяли на населенных пунктах и Мелитополе, и в Бердянске, в Энергодаре, ну, вот, других населенных пунктов, в Розовке той же, ну, вот, функции охраны общественного порядка. Оказывали содействие в становлении органов власти, ну, вот, потому что, ну, тоже ж люди с опаской сначала смотрели, а потом больше-больше все-таки пошли навстречу, скажем так. Ну, вот, поэтому войско Запорожское, я уверен, что войдет, скажем так, в корону российского казачества, как там бриллиантиком небольшим тоже. Я уверен, что казаки Российской Федерации, священники, ну вот, которые кормляют казачество, да, и руководство нашей матушки России, верховный главнокомандующий, я уверен, что будут довольны все-таки, что и казаки войска Запорожского присоединились к большой дружной семье казачества России. Да, нам пока еще не просто, у нас совсем становление, но уверен, что на большом уровне, государственном уровне, скажем так, государство поддержит вот новое образование, казачье образование, как войско Запорожско-Низовое. Мы взяли это именно почему войско Запорожско-Низовое, и историческое название, ну вот, и в своих уставах, и мы и так и хотим поддержать, что структуру, вот я знаю структуру Всероссийского казачьего войска, это хутор, станица, юрт, округ, войско. Ну, у нас исторически было почти так, немножко не так. Ну, вот, это, да, хутор, потом и шел курень. Ну, вот, курень — это городское или районное казачье общество. Потом областная организация, это паланка называлась. Вот мы сейчас Запорожская паланка, Херсонская паланка. Уверен, с освобождением следующих наших территорий мы будем создавать и Днепропетровскую паланку, и Одесскую паланку, и Николаевскую паланку, которая и исторически, и сейчас будет ходить войско Запорожское. У нас сейчас, как минимум, на этой территории две более больших организации, это Запорожская паланка и Херсонская паланка войско Запорожского Низового. Надо, конечно, чтобы на уровне областных властей была поддержка, вот как сделано на Дону, на Кубани, там, на Тереке, в других казачьих территориях, что при администрациях должны заработать, ну, там, пусть это будет там, советник по делам казачества или отдел по вопросам казачества, ну, казачество, допустим, кадетское образование, военно-патриотической работы, потому что военно-патриотическая работа, уверен, что сейчас очень важна, именно сейчас, когда идет спецоперация, ну, вот, потому что мы должны готовить будущих защитников нашей Родины. Не обязательно, я всегда так говорю, не обязательно это будет человек с автоматом. Это может быть хороший педагогический работник, хороший семьянин, хороший просто там, фермер или предприниматель, но человек, который приносит пользу своему государству. Но его надо воспитывать именно как в советские времена были там октябрята, пионеры, комсомол, там, и вели человека от там, садика до большой-большой жизни. Так и сейчас надо, чтобы молодого человека вели из садика, ну, вот, до, ну, дальше, до большой жизни. Ну, вот, поэтому казачество нужно, конечно, и для Запорожской земли, оно востребовано. В первую очередь, как защитники, как воины, потому что, ну, кто такой казак? В первую очередь, это и воин Христов, защитник своей Родины, но ну, и, конечно, и в гражданской работе от охраны общественного порядка, там, на прифронтовых, на других территориях, ну, до фермерских каких-то казачьих хозяйств, так, как есть и в Российской Федерации. Поэтому всем казакам Российской Федерации, казачьих войск Российской Федерации отдельно хочу передать большое спасибо и слова благодарности, особенно тем, которые оказывают содействие сейчас спецоперации и в военном плане, и гуманитарном. Целый ряд казачьих войск создали свои казачьи подразделения, батальоны, это и Дон казачьи, казачья бригада Дон, это и батальоны казачьих войск, которые от Оренбургского казачьего войска до Дутерского, Всевеликого войска Донского и другие. Не будем сейчас их перечислять, но казачьи войска сейчас, ну, даже видно, как они воюют. Ну и отдельно хочу сказать спасибо для тех людей казачьих войск, которые оказывают гуманитарную помощь. К нам неоднократно привозили гуманитарные грузы казаки Терского казачьего войска, Оренбургского казачьего войска. Ну вот, поверьте, местные жители это все оценивают и видят. Большое спасибо вам, братья казаки. Поэтому рад, что мы входим в большую нашу казачью семью, ну вот, которая имеет поддержку на всех уровнях. Вот так.
Спасибо, Господи. Вот так с трудом перезапускается новая жизнь в освобожденных территориях нашей Родины. Очень трудно людям, конечно, это все дело поднять, поскольку, как вы понимаете, сопротивление очень серьезное, но находятся вот такие героические люди, которых вы сейчас послушали. Это люди, конечно же, крупные бриллианты в короне Российской империи. Замечательные, самоотверженные, державники. Честь им и хвала. Извините за какие-то неполадки. Ну что же, у нас техника тоже БУ. Но хорошее, но все же бывают иногда сбои. Если что-то не так было в репортаже, прошу относиться с пониманием. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете, дорогие друзья. А Александра Владимировича Дудка я с удовольствием приглашаю на наш эфир, который пройдет в среду, то есть, наверное, в тот же день, когда вы прослушаете и данный репортаж. И мы поговорим с ним уже в прямом эфире. Если вы захотите, можете ему задать какие хотите вопросы. И мне тоже. Спаси Господи, ждем. Вот так с трудом перезапускается новая жизнь в освобожденных территориях нашей Родины. Очень трудно людям, конечно, это все дело поднять, поскольку, как вы понимаете, сопротивление очень серьезное, но находятся вот такие героические люди, которых вы сейчас послушали. Это люди, конечно же, крупные бриллианты в короне Российской империи. Замечательные, самоотверженные державники. Честь им и хвала. Извините за, может быть, какие-то неполадки. Ну что же, у нас техника тоже БУ, но хорошая пока что еще. Но все же бывают иногда сбои. Если что-то не так было в репортаже, прошу относиться с пониманием. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете, дорогие друзья. А Александра Владимировича Дудка я с удовольствием приглашаю на наш эфир, который пройдет в среду, то есть, наверное, в тот же день, когда вы прослушаете и данный репортаж. И мы поговорим с ним уже в прямом эфире. Если вы захотите, можете ему задать какие хотите вопросы. И мне тоже. Спаси Господи, ждем.